אנחנו ממשיכים אותו הנושא בינתיים.
Мы пока что продолжаем ту же тему. Понятие отмены необходимой ученика по отношению к раву, правильнее сказать, к учителю, к духовному учителю. Духовный учитель называется равом, так это установил Бааль Шем Тов.
И
эту отмену мы изучали, она исходит от необходимости уподобиться высшей духовной системе, где каждый приходящий, идущий по пути после первого, он связан с ним в духовном виде, потому что так устроена духовная система, и тогда ученик должен связаться со своим равом, и так каждый с тем, кто передает ему знания, и проделывает для него всю духовную передачу, и рав, как проводник всегда, ученик должен сделать все возможные действия, чтобы быть кли для получения наполнения от рава. Ученик имеется в виду не один. Хотя были и такие случаи, но в большинстве случаев, и как мы изучаем, на самом деле, согласно системе, в особенности в наше время, что это объединение в десятке на нижней ступени в одно на более высокой ступени, и на более высокой ступени десятка опять объединяется в одно, и так все сильнее и сильнее. То есть, согласно закону передачи желаний снизу вверх и передачи сил сверху вниз, ман и мат в духовном мире, на духовных ступенях. И так мы определяем все законы, которые существуют в отношениях между учениками и равом через десятку, через центр десятки. Прежде чем каждый отменяет себя к товарищу, по отношению к товарищу, не могут отменить себя перед равом и не могут отменить перед Творцом. И поэтому все эти действия, отменить себя и объединиться между товарищами в десятке, а затем с равом, все они являются необходимыми и предваряющими, и необходимыми для того, чтобы прийти к объединению с Творцом. Давайте продолжим чтение наших отрывков и сможем объяснить понятие отмены ученика перед равом.
Мы читаем отрывок 12, можно найти на странице 603. Грешник или праведник, не сказано, Шамати, номер 99. И увидел Творец, что малочисленны праведники, то есть не каждый человек способен быть праведником, потому что отсутствуют в нем нужные свойства, ведь родился он глупым или слабым, но должен быть у него выбор, хотя и не может решить это собственными силами. И для того, чтобы Творец рассадил праведников во всех поколениях, а потому есть у человека свобода выбора пойти в то место, где находятся праведники, и подчиниться их руководству. И тогда получит от них силы, которых не хватает ему со стороны его собственной природы. И в этом польза от того, что рассажены праведники по всем поколениям, чтобы в каждом поколении было к кому обратиться и прилепиться, и получить от них силы, нужные для восхождения на ступень праведника. И благодаря этому и сам человек потом становится праведником. Получается, что не говорится, быть ли человеку праведником или грешником, потому что есть у него выбор, ведь может пойти и прилепиться к праведникам, которые станут ему наставником, и от них он получит силы, чтобы самому потом стать праведником. А если бы все праведники были бы в одном поколении, то не было бы никакой возможности у глупых и слабых людей приблизиться к Творцу. То есть не имели бы они выбора. А если бы все... Но благодаря тому, что рассажены праведники по всем поколениям, у каждого человека есть возможность пойти и приблизиться к праведникам, которые присутствуют в каждом поколении, а иначе стала бы для него Тора смертельным ядом.
Можно объяснить это в нескольких аспектах. С одной стороны, это потому, что в каждой клетке, в каждой части общей души есть тоже свой рож, той части свой рож, и поэтому этот рож или глава называется праведником, потому что имеет связь с общим рож, и поэтому оправдывает действия общего рож и передает и связывает тела, которые находятся под ним, с этим рож. Это первое. Во-вторых, поскольку это рассеяние необходимо, так как души, которые относятся к телу общего парцуфа души, нет у них никакой возможности связаться с рож и понять, что происходит. Но они должны быть буквально, как сказано, прахом под ногами праведников, потому что их работа в самоотмене. Они понимают, что нужно выполнить абсолютные законы природы, Творца. И поэтому связь между гуф и рож, или между народом и праведниками, обязательна. Потому что Ам, народ, гарантирует себе развитие, когда есть полная гарантия этого развития. И в этом развитии есть, конечно же, тоже много этапов, когда те, которые относятся к рож, они развиваются тоже согласно своему порядку, постепенно и в соответствии с тем, насколько требует гуф тела. То есть у рож головы нет больше необходимости существовать и но только для того, чтобы служить телу, а тело, по сути дела, представляет собой всю цель творения, когда все соединяются с этими рож, в общий рож, и когда тело присоединяется к рож, благодаря этому цель творения достигает своей реализации, и это передает большой свет всем мирам и наслаждение, радость Творцу. Есть здесь много вещей. Мы изучаем, что есть на каждой ступени рож, и есть разница между этими рож, очень большая, когда каждый находится в своем исправлении, в рож Арихампина, оттуда и дальше все эти рож, они присоединяются к этому рож и получают указания от этого рож, получают команды, и согласно этому у нас есть очень много особенностей и понятий, но главное — это то, что есть здесь две части. Когда рож, голова должна заниматься телом, гуф, и гуф должен себя принизить по отношению к рож, и в соответствии с этим у нас есть знание Торы, знание обывателей, есть Тора, которая должна соответствовать тем, которые исправляют себя, чтобы быть в рожь парцуфа и системы, а есть такие, кто исправляет себя, чтобы быть только, по сути дела, как гуф всей системы. Это совершенно иная методика для тех и других. И так мы изучаем, и так мы, по сути дела, еще раскроем, как это выполняется в облачении в этот мир. Дальше.
Мы продолжаем с отрывок номер 18. Письмо Ильяу, часть 4, 18 отрывок. «И вот Раби Шломо Алькабец в книге «Брит Леви» задает вопрос, почему умерли ученики Раби Акивы именно в дни отчета Омера? И объясняет, каждый рав, обучающий учеников, отдает им от своей души, то есть от своей духовной сущности. Поэтому ученики называются его сыновьями. И если ученики объединяются как следует, то его отдача достигает цели. Ведь только в объединении всех вместе его отдача светит во всей полноте. Ведь известно, что каждый ученик принимает только одну искру из того, что дает ему рав, именно ту искру, которая относится к сущности души ученика, и потому только во включении всех вместе становится полная его отдача. Но если ученики отделяются друг от друга в своем поведении, то утрачивают отданное равом, и остается отдача бесплодной, не достигая своей цели. И это, как мы писали, опасное состояние. И вот ученики Раби Акивы со всем их величием вели себя друг с другом без должного уважения, и тем самым отделились друг от друга и не позволили отдаче их рава Раби Акивы прийти к своему назначению. И вот пришли дни отчета Омера, время, когда светят света подготовки к получению Торы, подвергли себе опасности и умерли. Ведь тот, кто видит сияющий свет святости и не делает усилия удостоиться его подняться с его помощью, а отталкивает его и остается в малом состоянии, безусловно, в этом большое обвинение, приносящее человеку опасность.
Хорошо, мы не можем понять, о чем в точности говорится. Это ученики Раби Акивы. Это очень высокая ступень. И мы вообще не можем уподобиться, даже представить себе, что это такое. О каких духовных понятиях здесь говорится? Мы видим только по ученикам Раби Шимона, что Раби Шимон был учеником Раби Акивы, а все ученики Раби Акивы были на уровнях больших, чем ученики Раби Шимона. Что произошло с ними? Насколько во время нисхождение между ступенями, падение, они упали в беспричинную ненависть, когда были готовы просто сжечь друг друга. Но поскольку это было после разрушения храма, и начался повторный подъем, и они были на стыке между разрушением и временем изгнания, поэтому у них была возможность исправить себя и постичь в потенциале все 125 ступеней, которые мы затем должны будем в действии уже постичь. Потому что они как рожь по отношению ко всему гуфу, парцуфа, который затем восстанет. И поэтому мы здесь должны только понять из всего этого, что сила разделения, которая действует, она унижает всех праведников, все эти души, бросая их в бездну так, что нет у них более чем смерть, исхождение света, и не остается ничего от их жизни, и они должны будут это затем исправить, И наоборот, если они объединяются, сразу же приходят в своем объединении ко всем высоким ступеням, ступеням, как ученики Раби Акивы. Все зависит от объединения и его недостатка. Только согласно этому мы измеряем ступень, уровень, качество каббалиста или группы каббалистов. Нет в этом никакого другого критерия, кроме того, что они в своем сплочении приходят к духовному подъему, а разъединению друг от друга, друг с другом приходят к потере духовной ступени между ними. Это ясно? Однозначно. Или сюда, или туда. Вопросы? Вопросов нет, хорошо. О, посмотрите, что у нас в Ришане. Что с ними там произошло? Там и наши товарищи, я думаю, да? Шимон, Овен. А, группа Тель-Авива там, да. И доктор Влад. А, ну теперь я понимаю, почему место переполнено. Ага, отлично. Очень хорошо. Прекрасно, мы с вами. Ладно. Так в этом, по сути дела, все и заключается. И стоит это запомнить, почувствовать и просто включиться в этот закон. С помощью объединения мы приходим к кли, достойному света, а с помощью отдаления мы теряем наполнение постижения. Дальше.
Отрывок номер 19 из трудов Рабаша, третий том, страница, это статья «Спор Кораха с Моше», третий том Рабаша, 1822, «Спор Кораха с Моше». Объяснение спора Кораха и Моше. Моше сказал, что все претензии Кораха были направлены не против Моше, а против Творца. А Корах утверждал, что верит Творца, как написано, ведь вся община, все святы. И спрашивают мудрецы, ведь все слышали у горы Синай, что «Я Творец ваш», но он, Корах, не захотел поверить в праотца нашего, Моше. И перед тем, как было у него было общее усилие, нужно было сделать. После того, как увидел, что Элицафан стал предводителем, он увидел, что ему положено предводительство и должен был поверить в Моше, потому что так заповедал Творец. Поэтому его вера в Моше не была настолько велика, потому что еще недостаточно, что он поверил в Творца и Тора дана Моше, и нужно верить в него. Потому что путем разума невозможно понять Тору, потому что мнение обывателя обратно мнению Торы. Только необходима вера мудрецов, потому что без Торы невозможно понять, что такое мнение Торы и трепет пред небесами. Как написано, «Хорошо, если меня бы оставили и соблюдали бы Тору мою». Потому что не только на малые вещи он верит, а большое нет. Потому что если не верит человек своему товарищу большим вещам, то и малым вещам он тоже не поверит. Потому что если как он верит в малым вещам, поэтому думает он, что если нету правды в его словах, то нету в нем ничего. Поэтому Корах не хотел поверить в Моше. Сразу обнаружилось, что и прочих вещах нет у него веры. Поэтому необходимо быть сильными в вере мудрецов и принизить себя, и быть в малом состоянии относительно праведников. И это приниженное состояние относительно того, что нужно сделать, когда обязывает его товарищи. Потому что его мнение показывает другое, отличное от мнения товарищей. И он принижает себя, и это называется принижение. То есть он принижает свое мнение. И это объяснение Датан Виаверан. Датан, то есть они хотели, чтобы дат была на уровне желания. Это Авирам, чтобы религия была на уровне, высоком уровне, подходящая к разуму. А Моше дал приниженную религию, которая не подходит к мнению разума. И поэтому, то есть, несмотря на то, что у них была жизнь на уровне горы Синай, без веры в мудрецов они спускаются ниже.
Это проблема, потому что это противоположно нашему разуму и чувству, потому что в нашем поколении нет никакого отношения к слепой вере. Мы находимся в слепой вере, однако все, потому что вся наша жизнь так устроена, что она путает нас, и мы живем между в состоянии ложных отношений и правил. И так вся наша жизнь, мы говорим о любви, о вере, о самоотдаче, о мужестве, поскольку мы не понимаем, что все основывается на нашем эгоизме, на желании насладиться. И когда наш эгоизм и желание насладиться скрыто, мы думаем, что это нормальная, обычная природа. И то, что хорошо для желания получать, называется у меня правдой. То, чем я наполняюсь, называется хорошим и приятным, и сладким, и так далее. Поэтому все находятся во лжи, и никто не знает, почему это ложь, и нельзя также и говорить об этом, потому что нет у нас противоположности этому ничего, потому что все постигается из противоположного ему. Как преимущество света из тьмы, белое, черное. Но если у нас нет против нашего эгоизма истинного понимания того, что называется отдачей, мы не чувствуем этого и не понимаем этого. Также и отдача в нашем мире — это отдача ради получения. Да, и этим мы еще гордимся, потому что ради получения скрыто от нас. Мы не чувствуем, что мы получаем, что все это для того, чтобы получать. Мы думаем, что это любовь, я люблю, да, я предан и так далее. И поэтому это большая проблема. Тогда как по отношению к духовному закон прост. Мы должны подняться выше нашего разума и чувства в иное измерение. Нет у нас никакой возможности этого сделать, но только если мы отменяем себя друг относительно друга. Здесь говорится о нашем эгоизме, который мы немного отменяем, в меру того, насколько мы хотим взаимовключиться друг с другом, и тогда свет, возвращающий к источнику, тогда завершает наше обнение и поднимает нас тогда в завершении уже на более высокую ступень, где мы уже находимся под воздействием двух сил, на силы получения и отдачи, которые представляются уже нам как одна противоположность другой, и тогда мы уже начинаем учиться тому, что называется наукой Каббала. И тогда мы на самом деле можем правильно работать с нашим эгоизмом, с силой получения нашей, чтобы это было ради отдачи. Поэтому здесь Должно быть продвижение в соответствии с тем, что говорят нам мудрецы, и это объединение между нами, с одной стороны, свет, возвращающий к источнику, с другой стороны, одно снизу, другое сверху, и так мы сможем прийти к установлению истинного состояния. Иначе мы всегда находимся в силе получения и в силе отдачи, и когда обе они ради получения, но ради получения скрытого от нас. Потому что нет противоположности ему понятия, что называется истинной отдачей. Это понятно? Хорошо? Дальше.
Мы читаем отрывок номер 20 из книги Толдот Ари. «Однажды вечером в субботу вышел святой Ари с товарищами встречать шаббат, как заведано. Сказал он товарищам: давайте сейчас пойдем в Иерусалим, ведь вижу я, что в этот час есть настоящий шанс для избавления. Некоторые товарищи сказали: как пойдем в Иерусалим в такой час, если до него больше 30 парсаот? А другие сказали: хорошо, мы готовы идти, только прежде пойдем предупредим наших жен, чтобы не переживали о нас, а потом пойдем. Тогда закричал Рав, заплакал и сказал товарищам: как ловко обвинения дьявола мешают спасению Израиля. Клянусь небом и землей, что со времени Раби Шимона Бар-Йохая до сегодняшнего дня не было более подходящего часа для спасения, чем этот. Если бы вы воспользовались этим, то был бы у нас храм, и изгнанники Израиля собрались бы в Иерусалиме. Но теперь прошел этот час, и вышли Израиль в изгнание снова. И когда услышали это товарищи, раскаялись в содеянном, но не помогло им».
Мне здесь нечего добавить. Это вера в Рава. Когда нужно быть слитыми с тем, что он сказал, в полном отключении от всего материального. И они не смогли этого. И на самом деле были и бывают такие случаи. Это называется час благоволения. Хорошо, есть вопросы об этом, пожалуйста. Да, ты ищешь это окока, да? Что ты думаешь?
Я хотел спросить вообще о принижении себя перед Равом.
Это относительно духовного, потому что в материальном ты можешь запутаться, а в материальном не говорится. В материальном твой Рав, не знаю, кто может быть, психолог, твоя жена, начальник на работе или еще кто-то там. Нет никакой связи, да? Потому что это материальный уровень. Животный уровень должен быть отключен от уровня говорящего. Не путайтесь. Вследствие этого есть очень много неудач. Ну что спрашивают меня, сколько часов спать и как есть. А всякие глупости в этом мире. Это не глупости, но я не отношусь к этому. Я к этому не отношусь. Ты болен? Пойди к врачу. У тебя есть какая-то проблема? Пойди к адвокату. Есть еще проблема? Пойди к своему начальнику или еще куда-то. Именно в таких случаях нет Рава. Рав только для духовного развития, да. Просто люди путаются, простые люди. Потому что Рав — это тот, кто помогает им делать всевозможные вещи. Я помню, скончался Рабаш. Приходит ко мне Клар, который отвечал за все это место Бейт Кнессет, и сказал: мы сейчас, нам нужен адмор, Рав. Это было, я ему сказал, это было в пятницу, когда мы вернулись с кладбища, да, после похорон. Он сказал: мне он нужен сейчас. Я ему сказал, что хочешь от меня, чтобы я пошел сейчас ко всем ученикам и говорил с ними об этом? Я не способен. Он говорит, я должен. Без этого я не могу ничего знать, как делать субботу, как подготавливать свечи. Как? Словом, это форма обывателя. Поэтому в том месте, в этом случае, где скончался предыдущий лидер, сразу же должен быть лидер вместо него, потому что простые люди не могут без этого. Но это на материальном уровне. В духовных вещах совсем иначе. И есть отмена по отношению к духовному учителю, а по отношению к материальному учителю нужно сразу же поменять. Да.
Я хотел бы...
Это пример того, что человек на самом деле не способен функционировать, если нет над ним головы. В материальном виде. Что делать во всем буквально, что, скажем, в здании, да?
Вы сказали, что к раву не должны приходить с материальными вещами.
Нет.
Но вы делаете такие беседы, новая жизнь, самое материальное, что может быть.
С какой стати?
Вы говорите там о семье.
Но я пытаюсь объяснить в этом внешнем выражении духовные законы. С какой стати, что в этих беседах я хочу, чтобы люди не разводились, я хочу, чтобы они жили хорошо, и чтобы муж не сердился на жену, а жена на мужа, и чтобы дети хорошо росли, что я воспитатель? С чего вдруг? Нет. Но я хочу в этих беседах, и это главное, думаю, что это не слышится так. Главное во всех этих беседах, даже если я не говорю обычно, что это наука Каббала, что это исходит от Каббала, я слово Каббала обычно избегаю, не пользуюсь им. Но я все время рассказываю о законах, которые близки к духовным. Но я не говорю, что это именно должно быть в духовном. Ну, вообще, как должно быть, да?
Я имел в виду, что вы там показываете правильное отношение, как это должно облачаться в нашем мире, в работа, семья.
Да, потому что, конечно же, без воспитания невозможно. Но более того, я не говорю, потому что я обращаюсь к простым людям. А для простых людей воспитание — это самое большое
ступень. Так это действительно имеет отношение к материальному?
Да, конечно. Когда мы выходим на распространение, что мы не говорим о духовном, воспитывая отрока по путям его, и если надо выстроить... Материально, я говорю, как правильно устроить его, как. Я говорю, что материально должно соответствовать духовным законам, а иначе не может существовать. Что называется сейчас кризисом? Мы пришли к состоянию, когда наша система, связь между нами, материальная, она полностью противоположна. На эгоистическом самом большом уровне мы постепенно достигли в эгоистическом развитии этого состояния, когда наша материальная эгоистическая система противоположна во всем духовной системе. И тогда две эти системы, наша система снизу и выше, эти системы находятся в противоположности. Это называется кризисом. И поэтому здесь должен быть подход к решению. Ну, средняя линия, одно в противоположность другому. Об этом мы уже говорили. Можно еще поговорить о том, что представляет собой решение. Но я не могу с ними говорить в таком виде. Я не могу сказать им, высшая система высшего воздействия, называется Элоким, в гематрии это природа Тева, что это им должен рассказывать. Поэтому я рассказываю только о нижней части. Как может быть хорошо, и это может быть с помощью нашего обвинения. С помощью нашего обвинения на этом заканчивается, и как можно к нему прийти? Да.
У меня был вообще другой вопрос относительно веры учителя и необходимости принижения себя. Это личное развитие в каждом или групповое?
И личное, и групповое. Каждый развивает свое веру в Рава в личном виде с помощью укрепления в группе, в виде поручительства, и с помощью этого можно прийти к вере в Рава в общем виде. Это уже кли объединение, и тогда это уже становится кли отдачи Творцу.
Как это развивается? Как это развивают?
С помощью того, что вы объединяетесь вместе. То, что каждый развивает важность Рава, как важность группы, как важность Творца, и это для него становится как одно целое, с помощью этого все могут объединиться и прийти к этому духовному кли. Потому что кли и Рав — это всего лишь средство, чтобы прийти к соединению с той же душой Адама Ришона. Да.
Например, вот мы прочитали сейчас отрывок о учениках Ари. У них не было веры в учителя, потому что не было у них объединения?
Раскрылось, что это так, что им нужны были какие-то поддержки, условия для того, чтобы полностью отменить себя и произвести такое действие. Они обусловили это какими-то вещами, это уже не является преданностью.
Так где здесь во всех этих отношениях, где здесь мнение каждого из нас, или это вообще нет?
Какое мнение каждого может быть, если Рав говорит, поднимемся в Иерусалим и произведем окончательное исправление, есть у тебя иное мнение? Я не понимаю. Ну, объясни.
Я просто... Рав сейчас сказал такую вещь. Мы поднимемся в Иерусалим и сделаем там конечное исправление. Как можно такое вообще услышать? Откуда это приходит?
Поэтому я не говорю, так как ты не способен услышать. Если бы ты был способен услышать, ты бы услышал.
Так я об этом пытаюсь спросить. Откуда приходит эта способность услышать?
От подготовки с полной преданностью. И только от этого. Да, Хаим.
Ари, видимо, думал, что его ученики действительно могут услышать, и предложил им идти в Иерусалим. Они были готовы, но тут вдруг обнаружилось, что нет.
Если ты меня спрашиваешь, я не знаю.
Что это за час такое избавление?
Я не знаю, мы не говорим ни о Бали, ни о чем, а говорим об отношении учеников, которые не смогли себя отменить. Только об этом. Эта точка важна для меня. Все остальное я не понимаю.
Вы сказали о каком-то специальном времени.
Я говорил, я ошибся. Я не хочу упоминать. Ты упоминаешь час благоволения, он все время существует. Что?
Мы сейчас прочитали письмо от Ильяу, это то, что говорит, о чем говорит Акока. Написано, что каждый ученик приобретает только одну искру от своего Рава. И только вместе, соединение вместе восполняется его отдача. Об этом я хочу как раз спросить. Это значит, что каждый выстроен таким образом, что он может услышать только какой-то определенный сегмент?
Ну, конечно, что вы думаете, что вы случайно сюда пришли? Вообще есть какие-то случайности в мире? Все управляется общей системой, которая выстраивает себя, чтобы продвигаться по направлению к своему исправлению, когда он может исправить и раскрыть все свои части. И вы не просто так собрались, что каждый что, хотел сюда прийти или еще что-то. И каждому только дана особая точка свободы, выбора, свободного выбора, каждому, для того, чтобы включиться Да, дать усилия по взаимному включению.
То есть ваше учение распределено между всеми?
Нет у меня никакого отношения к этому.
Это распространено через между всеми, потому что ни у кого нет определенной способности все это воспринять одному.
Вы вообще не достойны этого. Система не устроена для этого. Система устроена так, что все ее части должны собраться вместе. И только вместе во взаимном включении, особенном каждого во всех, она будет готова для своего действия. Когда любое ее действие будет подобно свету, и кли, желание получать, получит в конечном счете ту же форму, тот же характер, то же действие, ту же силу, как и свет. Дальше.
Мы читаем отрывок номер 21 из книги Ора Ганус. Рав Давид Лейкес, ученик Бааль Шем Това, спросил группу хасидим: «Тверда ли ваша вера в учителя?» Хасидим не ответили, ибо кто решится сказать, что вера его тверда? «Я расскажу вам, — сказал Рав, — что такое вера. Однажды, в одну из суббот, как это не раз бывало, третья трапеза у Бааль Шем Това затянулась до позднего вечера. Затем мы сели за трапезу проводов субботы. Все мы были бедны, и не было у нас ни гроша, тем более в субботу. Однако, когда после трапезы проводов субботы святой Бааль Шем Това сказал мне: «Давид, дай мне на медовый напиток». Я сунул руку в карман, хотя и знал, что там ничего нет, но нашел золотой, который дал ему на медовый напиток.
Это в продолжении к тому, что сказал Хаим, что такое подходящий час или час благоволения. Так это веру, которую мы постигаем в этих материальных действиях, когда они иногда приходят к нам, это вера, это духовная сила, и тогда может прийти и все материализоваться, воплотиться. Вот и все.
Когда дают возможность идти в веровыше знания, как это построено?
Возможность идти веры выше знает, дают человеку, когда он очень хочет этого, согласно его отмене по отношению к товарищам, укрепление с товарищами, когда он может отменить себя по отношению к учителю, и тогда уже вследствие этого получает свыше силу. Силу отдачи, силу бины, которая находится над его желанием получать, это называется вера, которая находится над знанием. Вера выше знания. Так это работает.
Потому что я вижу, это получают тогда, когда невозможно это выполнить, как раз наоборот.
Я не знаю, но то, что я сказал, сказал. Попробуй продвинуться дальше. Что, Лейбыч, ты уже находишься в этом? Но?
Из этих отрывков понятно, что вера — это отдача, то есть вера в мудрецов — это...
Вера мудрецов, называется, что я прилеплен к мудрецу и хочу, и выполняю, может быть, и не способен, но изо всех сил выполняю его приказы, потому что он как рожь, а я как гуф, и нет у меня своего рожь, нет своей головы, только чтобы понять, что такое истинный рожь, истинная голова, это он требует от меня. Ты видишь, как в случае с Давидом Лейкесом, что он сделал? Бааль Шем Това сказал: принеси мне эту золотой. И я засовываю руку в карман и не думаю, есть у меня, нет у меня, но Высший сказал так. И поэтому я выполняю. Нет у меня рож, головы. Даже если я знаю, что нет, и так далее, в особенности, когда они только что завершили субботу. Не может быть, чтобы в субботу были деньги в кармане. А это правда царица субботы сразу же после шаббата. И поэтому ты должен так сделать. И все, кончено. Это называется подходящим временем. Слышь, Хаим? Вот так это.
Можно сказать, что вера мудрецов и величие Рава — это то же самое?
Величие — это причина, а вера, которую мы обретаем, — это уже результат. Вера — это кли. Вера — это кли. В котором... которые уже начинают входить, мы уже начинаем быть в духовном пространстве. А величие — это то самое средство, средство, с помощью которого мы приходим к вере. И вера это частное кли, общее кли, а величие полностью зависит от поручительства. Осознание величия, ощущение величия, да.
Как во время урока можно работать с верой мудрецов, как вы говорите? Может быть, сравнить с этим отрывком про монету. Все, что вы говорите, нужно относиться к этому. Что такое вера мудрецов во время урока?
Во время урока вы должны быть слитыми с тем, что вы слышите, с тем, что вы читаете, пытаться находиться в этом всем сердцем и душой. И эти слова, которые мы читаем в источнике, они выстраивают наше строение внутри, они форматируют меня изнутри. Неважно, что получится у меня. Главное, что рассказ, который я сейчас слушаю, насколько я воспринимаю его, чтобы я воспринял его с помощью света, с помощью того, что эта система раскроется во мне. Что значит «раскроется во мне»? Когда она, как называется, программу, которую мы программируем в компьютер. Слом впитать тот высший свет, который находится в тексте, чтобы он правильно сформировал мне все мои желания, мысли, все свойства, все намерения мои. А установить... в себе программу согласно свету, который находится в том материале, который изучаем. Это называется изучение Торы, а не науки, а не мудрости. Это понятно, по крайней мере, да? Но это вещи, которые можно понять. Хорошо, вперед. Мы во 22-м отрывке, это из трудов Бальсулама, 742-я страница, 45-е письмо, мы во второй колонке, в последнем абзаце, 4-я строчка со слов «Ты должен верить». Итак, письмо 45-е, Бальсулам. Ты должен верить, что физические дела твоего учителя — это поистине дела души. И сказали об этом мудрецы, не сказано, который учился, а сказано, который лил воду. Это говорит о том, что применение Торы важнее, чем ее изучение. Ибо ученик у учителя должен пребывать в настоящем самоотречении, в полном смысле слова, так как тогда объединяется с Ним и может действовать во спасение вместо Него. И недоступно ученику быть слитым с душой Учителя, поскольку она выше его постижения. Как написал мне... Да, светит его свеча, он верит, что тело праведника велико, как душа другого. И хотя не расслышал того, что сам сказал, так как завершил словами «О», в любом случае он согласен на мою поездку в Америку и так далее. А если бы расслышал то, что сказал, то не согласился бы так просто. Истина же в том, что тело настоящего праведника действительно велико, как душа, которую удостаиваются праведники, освященные Высшим. А потому, дай Бог, чтобы вы удостоились слиться с категорией моего тела, и тогда тебе будет обеспечено увидеть мир свой при жизни. Поэтому восхвалили мудрецы применение, поскольку оно близко к слиянию ученика с учителем, как сказано.
Далее.
Мы в 21-м отрывке. Раби Авраам бен Рав Нахман из Тульчина, Кохавей Ор. Однажды сказал Раби Натан следующее. «С того дня, как приблизился я к своему учителю и раву, не могу я произнести слово Торы, а лишь его святые слова. И даже красноречивые слова в повседневных делах не могу я произнести, а лишь то, что коренится в словах этого Адмора».
То есть то, что выходит у него, получается, что он говорит тем же выражениями, теми же словами, тем же разумом, как он воспринимает это от учителя. Далее.
22-й отрывок. «Когда приблизился я к своему раву, — рассказывает Раби Натан, — то оставил весь свой ум, будто нет у меня никакого разума. И когда слышал я от него какие-то слова, получал немного ума. Еще слова — еще немного ума. Говорят, что в этом отличие нашего рава и учителя Раби Натана от остальных учеников Раби Нахмана, которые знали, что рав главный, однако и они что-то из себя представляют. У них тоже есть какое-то мнение. Но Раби Натан знал сам, что он без своего рава — ничто, гурништ, будто вообще не существует».
Это понятно, да? Правильно, Гершин? Хорошо. Далее. Подожди.
Из мирового клея. Олег из Питера спрашивает, вера ученика усиливается ли в мере его вклада в десятку?
Да, это зависит одно от другого. Невозможно приблизиться к раву правильным образом, а только с помощью объединения с товарищами. Это должно быть одно зависит от другого. Да.
Влад спрашивает, что значит быть слитым с телом каббалиста, согласно тому, что мы читали из отрывка Бальсулама?
Тело — это желание духовное каббалиста. Есть также забота о теле. Есть такое, но мы учим это с точки зрения духовной, а я не хочу объяснять материально. Он врач, то ему дано право лечить, но так я не хочу. Я не настолько велик, чтобы получать от вас различные подарки или какие-то какую-то заботу. Заботьтесь друг о друге. Этого будет недостаточно.
Рой из Хорватии спрашивает, вы сказали вчера спорить с вами, если вы думаете, что
да,
вы ошибаетесь, и это много раз вмешиваться в ваше решение, и вы... всегда слушаете наше мнение, говорите, что все согласно хисрону нижних продвигается. Что значит, что вы оспорите решение своего рава, без, не входя в хасидизм? И чтобы следовать по путям отрока, согласно самоотречению раву.
Мы учим, как мы должны организоваться как группа, чтобы быть прилеплены к высшему, чтобы прилепиться к высшему. Это только в центре группы, когда я отменяюсь перед товарищами, о том, что пишет Рабаш, относительно рава находиться в центре группы, то есть через центр группы, через рава к Творцу. И все. И тут мы можем выяснять, спорить, делать различные вещи, чтобы это было понятно. В конце концов, первое действие — это отмена, как в первом сокращении, первое действие снизу. Снизу первое действие в системе должно быть, а самоотмена. Ты видишь, как они пишут об этом различным образом, эти великие, как Давид Лейкес и Раби Нахман и так далее.
Ученик из Иерусалима спрашивает, почему внешне кажется, что есть товарищи, которые относятся личного отношения рава, заслуживают личного отношения рава, а те, которые ученики, которые далеки, нет никакого вообще подхода к раву и никакого личного отношения. Затем я задам второй вопрос.
Я могу играть так, что как бы сейчас у меня Акока, и Нив, и Гершин, еще несколько человек, которые есть передо мной постоянно, мне постоянно мозолят глаза. И я как бы из вас делаю такие примеры. Но в действительности нет никого, кто был бы ближе или дальше с точки зрения духовного ученика. Нет, это действительно все измеряется относительно вклада ученика. Мы не находимся уже в состоянии, в котором были эти великие, которых мы учим. Мы находимся в состоянии, когда без десятки нечего, нету постижения. И тогда это было так, но все равно еще были какие-то особенные люди. Может быть, сейчас-то тоже будет, но я все еще не отделяю, что есть какая-то здесь есть особая душа, которая требует специального отношения. Действительно нет. Если бы была, если бы я увидел это, я бы это делал. Я не вижу. К сожалению, есть проблемы. У кого есть часть в материальном большая, то иногда в духовном так или этак действует на него. И есть такие, которые слишком мудрые, несмотря на то, что у них есть сильная точка. Ну и так далее.
Он продолжает свой вопрос. Что делать с завистью, которая возникает, и даже с отторжением и ненавистью? Что делать с такими ощущениями, когда нужно приблизиться к раву?
Не может быть. Прежде всего, не должно быть здесь никакого соревнования, что есть какое-то место для одного. И все. И тогда есть какое-то соревнование здесь. Каждый должен выполнять свою должность. И тот, кто преуспевает в своей работе, где никто не может его заменить, тогда он продвигается. И продвигается, если он продвигается особенным образом, тогда ему нужна особенная забота рава. Нету здесь места конкуренции в этом виде. Относительно Творца никто не может быть на месте другого. Все могут прийти и должны прийти к ступени, как Муше. Да.
Денис из Ставрополя спрашивает, насколько физически важно слушать урок с товарищами, или можно находиться в мыслях о товарищах и намерениях и изучать только из источников?
Нужно делать все, что только возможно, чтобы слушать урок в насколько это можно большой, организованной и специальной группе. Но это все по возможностям. Если он где-то находится там в Ставрополе, и много километров от него нет никого, ну так пусть слушает один. Но даже так мы должны позаботиться о том, чтобы у него была какая-то интернет-группа виртуальная, чтобы они почувствовали, что все-таки есть какое-то окружение. Без ощущения окружения они не смогут продвигаться. Абсолютно одному, если человек не включается в других, это не пойдет. Даже если не будет тысячи километров друг от друга, но чтобы у него была связь, интернет-связь с ним, это первое. А второе, чтобы он почувствовал через эту интернетную связь, чтобы он почувствовал, насколько они связаны, насколько они могут решать вместе и быть вместе. Потому что говорится здесь о духовной связи, а не материальной. Да.
Перед этим вас спросил ученик, товарищ, как можно достичь веры выше знания, как удостоиться. И вы сказали, что когда хотят этого. Но мы изучаем, что когда мы ничего не хотим со своей стороны, тогда это раскрывается.
Если ты ничего не хочешь, для чего ты здесь сидишь?
Я очень хочу, но мы изучаем, что через учебу.
То, что я очень-очень хочу быть в вере выше знания, это не называется, что я хочу это эгоистическим образом. Я хочу отдавать, я хочу быть в вере, а вера — это сила отдачи. И поэтому как раз это работает.
То есть, когда хочешь за товарищей, за них, а не за себя, а за них, да?
Да, да. Далее.
Мы находимся в отрывке номер 23 из книги «Свет Эль-Ханана». Хафец Хаим, благословенной памяти, рассказал историю старика, который был отцом Марана Агра из Вильно. Ученик Гаона Раби Хаима из Воложина попросил создать ешиву. Встал и пошел к своему раву в Вильно и рассказал о необходимости и важности такого учреждения в это время. Как можно ожидать, надеялся Раби Хаим, что Гаон согласится с его предложением, но тот не спешил выразить согласие. Агра продолжал молчать. И когда тот повторил вопрос, то не ответил на его слова ни да, ни нет. Ученик не спросил, почему рав не отвечает, но вернулся домой и не открыл ешиву. Но Раби Хаим, благословенной памяти, который явно видел, что это совершенно необходимо, не знал покоя в душе своей, и по прошествии нескольких лет, говорят, через 3 года, снова пошел к Виленскому Гаону и вновь привел ему те доводы, о которых говорил в первый раз. Теперь сразу же согласился Гаон с его предложением. Спросил Раби Хаим, учитель, почему вначале не согласился, а в конце согласился? Если идея создания ешивы хороша сейчас, почему, рав, вы не согласились с ней, когда я предложил в первый раз? Ответил ему Агра. Утверждения их верны сейчас и были справедливы также и в первый раз. Это дело очень важное и необходимое. Но в первый раз вы пришли ко мне в необычном воодушевлении и горячности. В чистой заповеди нельзя так горячиться. Я опасался, Быть может, тут замешано злое начало. А если злое начало желает участвовать в создании Шивы, предпочтительно вообще не открывать ее. Сейчас вы пришли ко мне спокойно, без излишней горячности, и ваши доводы верны. Если так, то все происходит только со стороны доброго начала, и поэтому я согласился.
Ты стал таким праведником. Нечего тут сказать. Не хочу другими словами. Да, далее. У нас еще 2 часа. А, ну, хорошо. Хорошо. Нету здесь вещей таких. Есть еще материал, это понятно, но давайте перейдем к следующей части.